Дач Юрия Векслера, посвященных Фридриху Горенштейну. Часть 4. Горенштейн и Россия.
Фридрих Горенштейн прочитан пока немногими. Можно сделать вывод, что он оказался невостребованным на родине. Меня примиряет с этим фактом, пожалуй, только мысль, которую я услышал однажды от композитора Арво Пиарта. Во всех странах, еще с библейских времен, всегда было только 0,5% тех, которые слышали пророков. Сыграл ли роль в этой невостребованности Горенштейна тот факт, что при первой публикации он отказался взять псевдоним? На этот вопрос отвечает драматург и режиссер Марк Розовский.
Собственно, отрицая такие предложения, писатель обрекал себя на еще более, так сказать, бесперспективное существование в литературе. Но Фридрих был по этой части философ. Он был действительно убежден, что он гений, и это прекрасно, потому что это придало ему силы. Фридрих не стремился к какому-то сиюминутному успеху. Он верил в силу и мощь слова как некой незыблемой ценности. Его послание читателю, послание в вечность не есть проект по достижению собственного личного успеха. Это художественный поступок, который он не может не совершать, пока он жив. Жить и творить – это едино. Ему не важно было, что у него в холодильнике, ему важно было, что у него на письменном столе. Он сотворил свой собственный мир в своих романах, в своих пьесах. Это беда, что мы его проглядели, хотя многие его заметили. Все-таки он работал с Тарковским, он работал с Кончаловским.
Говорит кинорежиссер Андрей Кончаловский.
К сожалению, ему время ушло, время пристального чтения. Он еще ухватил тот период, когда люди читали, не листали, а читали.
Он последнее, что реально дописал, выправил и издал, только Россия никогда этого дела не видела, это 800-страничная хроника двора Ивана Грозного. У него не было ни договора, ничего.
Ну, страсть, он увидел некие образы, и они ним вели, и все.
Такая книга существует в природе, и получается, что она никому не нужна.
Я бы хотел ее получить. Я думаю, что все равно момент может прийти, но такая работа, как Эйнштейна, может быть чрезвычайно полезной для того, чтобы определенную внести лепту в процесс самоидентификации и анализа того, как создавалась то, что называется русская ментальность.
Я думаю, что это не вопрос только России. Я думаю, что это вопрос нынешнего состояния человека вообще.
Говорит режиссер Леонид Хейфец.
В принципе, человек неизменен. Но в обстоятельствах мировой войны человек живет немножечко как бы независимо от всего, мужчина, или он попадает на фронт, или он пытается избежать фронта, семья мужчины, или муж, или кормилец, голод, холод, разбой. Человек неизменен. Но во время войны он это ест, это читает и так живет. Послевоенное время опять другая ситуация. Ситуация много лет нет войны. Ситуация, когда мир, так сказать, танцует венский вальс. Все танцуют Штрауса. И такое бывает. Едят венские булочки. И такое бывает. Что сейчас? Сейчас трудно даже себе представить, до какой степени Горенштейн и его письмо не совпадает с моментом с точки зрения просто, ну как вам сказать, того, что Горенштейн точно так же, как композитор Вебер, требует сосредоточенности. Возьмите Библию, начните ее читать. В метро невозможно. В метро читают других писательниц. Начните читать Библию после 8-часового рабочего дня, после 2-часовой пробки, после давки в метро, после того, что рубль на треть сразу исчез, после того непонятно, квартплата это, дедушка болен, дочка то ли принимает наркотики, то ли выпивает. Начните читать Библию. Чтобы прочитать Библию, надо очень сосредоточиться, погасить свет, сказать, сделайте тише телевизор хотя бы, пожалуйста, сделайте тише телевизор. На это нет сил, возможностей. Письмо Горинштейна сродни сложнейшей и прекраснейшей великой симфонической музыке. Сродни сюжетам, которые требуют сосредоточенности. При том, что если ты начнешь это читать, ты вдруг увидишь, что он касается сегодняшних вопросов. Потому что его размышления о России. Но ведь Горинштейн в своих романах делает попытку идентифицировать Россию. Ведь речь идет о людях, которые любят, грубо говоря, Россию, страдают за Россию. Есть люди, патологически не воспринимающие Россию, диалог. Но для того, чтобы это вычитать, нужно время и место, как говорит Горинштейн. Потому что это все пророческие размышления о месте России на планете. Я боюсь даже вам в интервью говорить, что он думал в конечном счете о России. Как он ее понимал. Там не было ненависти к России. Боже упаси. Там было понимание, что может принести России благо. Мысль стандартная. Я большего не хочу говорить. Россия, грубо говоря, должна заниматься сама собой. Когда Россия занимается еще чем-то, ничего не выходит. Не говоря уже о том, что он постоянно думал о Боге. И думал о Боге не так, как перекреститься и лбом удариться об пол, чтобы покаяться. Там, вчера взял взятку, а сегодня, Господи, прости меня и помилуй. Нет, он думал об ответственности человека перед Богом. Но очень часто называл это ответственность перед природой.
Мне бы хотелось закончить этот цикл передач о писателе Фридрихе Горинштейне цитатой из финала его романа «Псалом». «Вот наступают дни, — говорит Господь через Амоса, самого древнего из пророков, зачинателя пророчества, — вот наступают дни, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду услышания слов Господних». Поняли люди через знамения, пылающие святой белизной черные лесные деревья, что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня, жажда и голод по слову Господнему. И только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исаии: «Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте».
Это была заключительная передача Юрия Векслера из цикла, посвященного Фридриху Горинштейну. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.